Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. Белые мигранты. Часть вторая. И генеральный секретарь Совета Европы Турбьор Ягланд о том, как будут складываться отношения Европы и Владимира Путина. Все эти темы в ближайшем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире продолжение исторического исследования Владимира Баринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Глава 14. «Белые мигранты. Завершение беседы».
Мы прервали наш разговор на том, что вожди русской эмиграции в Германии и оккупированной Европе, такие как великий князь Владимир Кириллович и глава Российского общевоинского союза генерал фон Лампе, выразив лояльность, и не просто лояльность, но и полную готовность принять участие в войне с Советским Союзом на стороне Рейха, питали надежды на возрождение монархической идеи, но эти надежды оказались тщетными. Надо сказать, что уже тогда, в самом начале войны, среди эмигрантов были люди, не только понимавшие это, но и не верившие в победу Германии. Одним из этих немногих людей был публицист, историк Иван Солоневич. Вот отрывок из его книги «Так что же было в Германии?».
Германия 1938 года жила в атмосфере восторженного мифотворчества. Был миф о случайном проигрыше в Первой мировой войне. Был миф о низшей расе на Востоке и о вырождающейся демократии на Западе. Был миф о германских организационных талантах и был миф о бестолковости всего остального человечества. Все эти мифы были приятны. Несколько менее приятным оказалось пробуждение от мифов. Поражение Германии я считал неизбежным при всяких маломальских мыслимых обстоятельствах. Могли быть, конечно, обстоятельства немыслимые, какая-нибудь атомная бомба, сфабрикованная каким-нибудь профессором Планком или кем-нибудь другим. Какой-нибудь радар, изобретенный не в Англии, а в Германии. Какая-нибудь революция в США или контрреволюция в СССР. Все это могло бы изменить ход истории, может быть, даже и на несколько десятилетий. Но даже и все это не могло изменить исхода. А исход поражения Германии был неизбежен потому, что Германия проектировала такую новую организацию Европы, может быть, и всего мира, которая никого, кроме немцев, не устраивала.
Игорь, логика подсказывает, что нацисты не могли симпатизировать русской монархической идее.
Да, тут есть два момента, которые я бы хотел отметить. Первый момент расовый, второй момент политический. Оба я предпочту сейчас проиллюстрировать конкретными примерами. То есть начну с расового. Недавно мне в архиве попалось любопытное письмо, которое в октябре 1942 года высший руководитель СС-полиции в Сербии, группенфюрер СС Майснер, написал Гиммлеру. В нем Майснер обосновывает необходимость создания вспомогательной полиции из русских эмигрантов в противовес уже имеющейся заводской охране, то есть будущему охранному корпусу, который мы уже упоминали. Это самая заводская охрана, по мнению Мейснера, находится под влиянием руководства русской эмиграции. У нее чисто русское командование, приказы отдаются на русском языке, она подвергается политически прорусскому, особенно монархическому влиянию, которое невозможно отрицать. Она также является русской с расовой точки зрения, имея в своих рядах достаточное количество людей чисто азиатского типа. Конец цитаты. Кроме того, пишет Майснер, ей руководит сомнительный с расовой точки зрения генерал Штейфон. Отбор же во вспомогательную полицию ведется по расовым критериям СС, возглавляет ее капитан фон Семенов, в котором течет немецкая кровь, он женат на немке, и двое его детей воспитываются на немецкий манер. Тут я позволю заметить на полях, что хотя в эмиграции действительно было немало дворян, в случае, когда условный Вася Пупкин становился Базилем фон Пупкин и тем самым делался с немецкой точки зрения расово пригодным, тоже достаточно часто имели место. И теперь о политическом моменте. Тоже немецкий документ, июля 1942 года, некий чиновник РСХ, который, судя по всему, он посылает доклад связному офицеру СС в Восточном министерстве Бранденбург. К сожалению, подпись неразборчива. Судя по некоторым пассажам, автор доклада имеет о русской эмиграции крайне поверхностное впечатление. Например, в том факте, что газета «Парижский вестник» печатается в старой орфографии, он видит какой-то важный месседж чуть ли не фронду, так как буква «Ять» с его точки зрения была отменена сразу после революции, то есть о том, что эмигрантские газеты вовсю использовали старую орфографию, он, похоже, не знает. Тем не менее, он докладывает о том, что Парижское управление русской миграции есть гнездо монархистов, настроенных антинемецки и даже имеющих связи с Англией. К примеру, Юрий Жеребков о лояльности, сговорчивости, абсолютно пронемецком настрое которого практически в один голос говорят все источники, и который выступал в том же Парижском вестнике с заявлениями вроде, начало цитаты, «22 июня 1941 года сатанинский меч мирового иудомарксизма был отведен от Европы и ее культуры, и этот день нужно считать началом воскресения русского народа. Этого мы не имеем права забыть. Если бы 22 июня 1941 года германские войска по приказу своего вождя не перешли советскую границу, русский народ перестал бы существовать». Конец цитаты. Тем не менее, в докладе ему ставится вину знакомства с балетмейстером Сержем Лифарем, известным своими антигерманскими взглядами, а также то, что он же Жеребков неоднократно проводил выходные в имении, принадлежащем внуку одного американского еврея. В том же докладе цитируется генерал Краснов, который в Парижском вестнике выступил с программным заявлением такого рода. «Год тому назад, 22 июня 1941 года, вождь германского народа Адольф Гитлер объявил войну большевикам. Теперь русским дают возможность принять участие в этой войне, чтобы вместе с немцами бороться с большевизмом и победить мировое зло с немцами». И вот это «с немцами», как рефрен, неоднократно дальше повторяется в его тексте, но и в этих строках проницательный автор доклада видит непозволительную фронду и инакомыслие. Вообще в устах автора характеристика монархист звучит почти столь же бранно, как и коммунист. И это не единичный документ. Есть схожий, который именуется «Деятельность русских монархистов», тоже датируется серединой 42-го года, где вначале цитируются антинемецкие пассажи русских эмигрантов из лондонских газет, а потом к ним элегантно пристегиваются генерал Бескупский, Жеребков и другие деятели под немецкой русской эмиграцией на том основании, что они тоже монархисты. Таким образом, ситуация с самого начала была асимметрична. Если многие эмигранты на правом краю политического спектра видели в нацистах союзников с некоторыми оговорками единомышленников, то сами нацисты в эмигрантах-монархистах ни союзников, ни единомышленников не видели.
Чего же, собственно говоря, русские монархисты ждали от сотрудничества с нацистами и что в итоге получили?
Я просто позволю себе длинную цитату из уже упоминавшегося доклада Константина Миллера. «Объявление войны против Советского Союза, именованное крестовым походом против большевизма, было с восторгом принято эмиграцией, они видели в нем первый шаг к спасению их страны и будущее уничтожение базы коммунизма, то есть устранение опасности мировой коммунистической революции. Немногочисленные скептические голоса были неразличимы среди общего ликования. Но вскоре немецкая политика в России стала вызывать у эмиграции крайнюю озабоченность по следующим причинам. Первое. Противоречие между заявленным в начале войны лозунгом крестового похода против большевизма и речами, статьями и выступлениями немецких государственных деятелей о необходимости колонизации и расчленения России. Второе. Отсутствие декларации о военных целях операции в России. Третье. Антирусская пропаганда и деятельность немецких ведомств, военный и политический смысл чего оказался эмиграцией непонятен. Четвертое. Непривлечение на немецкую сторону таких проверенных антибольшевиков и националистов, как русские эмигранты, несмотря на то, что в случае поражения Германии эмигранты разделят всю горечь этого поражения. То есть судьба эмиграции намертво связана с судьбой Германии. Действительно, интерес немецких ведомств к русским эмигрантам, если брать какие-то даже чисто утилитарные аспекты, например, разведывательный, был сравнительно невелик. Русские военные теоретики немцев тоже мало интересовали. Вот в качестве контрпримера могу привести Александра Соболева, бывшего военного морского атташе в Швеции, который перебежал на Запад в 1930 году. Его немцы использовали на полную катушку, он написал по их заданию в общей сумме, наверное, больше 2000 печатных страниц самых различных разработок, про дело Тухачевского, про дух советского солдата, про советскую экономику и политику. Понятно, что обо всем об этом он, как человек 10-12 лет назад покинувший Советский Союз, имел большей частью лишь теоретическое представление. Тем не менее, вот этот специалист немцам пригодился, монархические знатоки нет. Ну вот, наконец, документальное свидетельство. Генерал Лампе, глава германского отдела Русского общевоинского союза, самый крупный, наверное, такой паравоенный эмигрантской организации, да, он напрямую обратился к немецким властям с предложением о сотрудничестве еще в мае 1941 года. Затем привожу цитату. «Я повторил мое обращение генерал-фельдмаршалу фон Браухич. 5 июля передал, кроме того, обращение по тому же вопросу на имя вождя Германии Адольфа Гитлера. В этом последнем моем обращении я уже имел возможность дополнительно упомянуть о том, что к моему заявлению решили примкнуть также и возглавитель русских военных организаций организаций, оставшихся от русской армии генерала Врангеля в Болгарии и бывшей Югославии. Сегодня в ответ на мои два письма генерал-фельдмаршалу фон Браухичу мною получено сообщение, что в настоящее время чины объединения не могут быть применены в германской армии. Это письмо от 17 августа 1941 года, и дальше он говорит, что на этом основании чины объединения не связаны более в своих решениях, поэтому он предоставляет каждому из них право в дальнейшем осуществлять свое стремление послужить для освобождения Родины путем использования предоставляющихся для сего возможностей в индивидуальном порядке. И таким образом, если не считать уже упомянутого охранного корпуса в Югославии, эмигрантам оставались фактически лишь обходные пути. Кто-то попадал в Россию в составе испанской голубой дивизии, или даже итальянских или валлонских частей. Через управление генерала Бескупского было передано около 1000 переводчиков. Были вакансии в организации ТОТ, или так называемом легионе Шпера, который ей наследовал. Существовал чисто военный набор, но его масштабы были очень невелики. Через тоже парижское управление русской эмиграции в 1942 году на Восточный фронт было отправлено несколько групп офицеров, но каждая лишь в количестве нескольких десятков человек. Ну и, наконец, некоторые просто перебирались из тех же Франции и Германии в генерал-губернаторство, и когда на оккупированной немцами территории началась партизанская война, они вербовались в создаваемые там антипартизанские соединения.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Страсбурге завершила работу весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Из тем обсуждения ситуации в Сирии, положения беженцев на Северном Кавказе, прошедшие в марте в России президентские выборы, дело Сергея Магнитского. С генеральным секретарем Совета Европы Турбьорном Ягландом обо всех этих проблемах и еще о том, как будут складываться отношения Совета Европы с Владимиром Путиным, говорил наш специальный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович.
Сейчас самой горячей международной проблемой является ситуация в Сирии. Следит ли за этой ситуацией Совет Европы и что, по-вашему, происходит сейчас в этой стране?
Мы, конечно, следим за происходящим в Сирии, в первую очередь потому, что это связано с правами человека, а также из-за того, что одна из стран-участниц Совета Европы, а именно Турция, испытывает на себя серьезное влияние этого кризиса. Так что мы, естественно, выражаем беспокойство в связи с нарушениями прав человека в этом конфликте. Но над политическим его разрешением работают другие организации, в частности ООН. Что мы точно можем сказать, это то, что если в обществе нет свободы слова, нет независимых гражданских институтов, то в нем всегда есть дисбаланс и коррупция, и в конце концов происходит взрыв. Это мы видели в Тунисе, в Египте, в других местах. Так что это яркий пример того, что стабильности в долгосрочном плане нет там, где нет верховенства закона и демократических институтов.
Многие страны-члены Совета Европы были в прошлом году вовлечены в войну в Ливии. Насколько вы удовлетворены тем, как они участвовали в разрешении кризиса в этой стране и тем, что из этого получилось?
Я думаю, что у них был единственный вариант влияния на ситуацию, так как мир не мог просто сидеть и наблюдать со стороны за тем, что в Ливии происходило. Но мы должны подождать, пока наступит какая-то ясность, и посмотреть, как будут развиваться политические процессы в стране. Проблема в том, что практически то же самое происходит в Сирии, но там повлиять на ситуацию таким же способом было бы гораздо более сложно, и это сейчас всем понятно, я думаю.
Сейчас в вашей стране, в Норвегии, где вы были и главой правительства, и спикером парламента, идет судебный процесс против Андерса Брейвика, убившего десятки невинных людей. Вы очень хорошо знаете норвежское общество. Как в нем мог появиться Брейвик?
Я думаю, что над ответом на этот вопрос норвежское общество будет думать всегда. Но у этой проблемы есть несколько сторон. Одна – это политический контекст. Мы в Норвегии, как и в большинстве других стран Европы, видим растущие ксенофобские настроения, усиливающуюся исламофобию, Сербию, что и было одним из главных политических мотивов Брейвика. И еще мы видим новое явление, а именно, одинокие люди с очень печальным прошлым, например, с тяжелым детством, контактируют с другими людьми в интернете и формируют как бы параллельное общество. В этом своем обществе они постепенно доходят до крайности, и в конце концов для них, как, например, для Брейвика с его прошлым, становится естественным начать стрелять по людям, которых они не любят или с которыми не согласны. Я думаю, что это может произойти в любом обществе, и мы должны быть готовы к опасности, исходящей от таких людей. Но в данном случае это, по-моему, смесь политики, идеологии и своего рода безумия. I mean, it's
in a way insane. Так кто Брейвик, по-вашему, преступник или сумасшедший?
It is obviously a crime.
То, что он совершил, естественно, преступление, поэтому в Осло и идет судебный процесс. Каким выводом придет суд? Я не думаю, что это важно. Будет Брейвик отбывать свой срок в больнице или в тюрьме? Не мне решать. Но для меня совершенно ясно, что в данном случае мы имеем дело с ненормальным.
Absolutely clear.
У Брейвика, тем не менее, нашлось некоторое количество поклонников в интернете. Вы сами говорите о росте ксенофобских настроений, ну и вот только что Марин Ле Пен, глава ультраправого национального фронта во Франции, набрала на выборах президента около 20%. Это похоже на конец мультикультурализма в Европе.
Прежде всего, не стоит говорить, что люди, которые дали около 20% национальному фронту во Франции, все похожи на Брейвика. Это определенно не так. Я думаю, что многие из тех, кто голосовал за Марин Ле Пен, это люди, недовольные тем, что о них забыли, что на них не обращают внимания, и это должно послужить сигналом для всех. Существуют глубокие проблемы, в частности, что делать с эмиграцией. И политические лидеры должны вести открытый разговор со своими согражданами о том, как отвечать на эти вызовы.
Теперь к российской теме. Какими, как вам кажется, будут отношения между Советом Европы и Россией, если учитывать два факта? Первый – то, что меньше, чем через пару недель в России президентом снова станет Владимир Путин. И второй – то, что в стране в конце прошлого года и в начале этого года прошла мощная волна демонстраций за гражданские права.
Да, и это очень интересное развитие событий. Это показывает, что в российском обществе наметилась определенная динамика. И не только потому, что большие демонстрации прошли без применения насилия со стороны властей. Если вы посмотрите на тех, кто участвовал в этих демонстрациях, то увидите рост числа самостоятельных людей, принадлежащих к среднему классу. А это всегда обусловливает развитие общества в направлении демократии. Это движение очень позитивно, и то, как на него отвечают, в частности, то, что Дума одобрила изменения в закон о политических партиях, да и вообще предложенные реформы, означает, что все движется в правильном направлении. Еще предстоит понять, какую линию поведения выберет новый президент Владимир Путин. Но, по-моему, ясно, что опять подавить это движение не получится. Оно продолжится. И сейчас важной задачей для всех будет использовать эти новые возможности для российского общества.
Вы собираетесь в ближайшем будущем встречаться с Владимиром Путиным? И ожидаете ли вы его здесь, в Страсбурге?
Я недавно был в Москве и встречался с президентом Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Я сказал им, что был бы рад посетить Россию как можно скорее для встречи с новым президентом. Так что я хотел бы, чтобы это случилось в ближайшем будущем. Я хотел бы добавить, что мы сейчас организуем наше новое большое представительство Совета Европы в Москве. И это кажется мне шагом в правильном направлении.
И все же, как будут строиться отношения Совета Европы и России в этой новой реальности? Чем, например, будет заниматься вот этот новый офис Совета Европы в Москве, о котором вы сказали?
Мы открываем расширенное представительство, который будет заниматься специальными программами, как я надеюсь, совместными с российской стороной. Мы надеемся, что все те реформы, о которых объявил президент Медведев, будут проведены. И мы уже направили ряд рекомендаций по поводу предложенных им законов через Венецианскую комиссию, орган Совета Европы, занимающийся мониторингом законодательства стран-членов организации на предмет их соответствия стандартам Совета Европы и международным конвенциям. Необходима также реформа судебной системы, усиление усиление борьбы с коррупцией. Согласно конвенции против пыток, мы постоянно отслеживаем ситуацию в российских тюрьмах. И я рад отметить, что российская сторона нормально воспринимает как нашу настойчивость, так и наше желание помочь и дать экспертный совет. Вообще, я должен сказать, что у России очень сложная история. С более чем 70-летней властью коммунистов, с приватизацией, после которой мы увидели за границами России новых богачей-олигархов и поняли, как эта приватизация была проведена. Это было тяжело. А потом еще был период правления Путина. Во времена коммунистов в стране не было других партий. Вообще не было гражданского общества. Не было независимых профсоюзов. Только Компартия, КГБ и армия. Все подчинялось им. Так что понятно, как трудно направить такое общество на демократический путь. Это займет время. Но главное, чтобы процесс реформ не прерывался. Для нас это самое важное. Мы не ожидаем, что в России будет побеждена коррупция и установится верховенство закона в какие-то краткие сроки.
Вы всегда очень оперативно реагируете на значительные события в российской жизни, и одно из наших с вами общений проходило в тот день, когда была убита правозащитница Наталья Истемирова. Поднимаете ли вы на своих встречах с российскими властями вопрос о необходимости доведения до конца расследования убийств правозащитников Натальи Истемировой и Анны Политковской?
Мы постоянно поднимаем эту тему в наших разговорах с представителями российской власти и говорим, что расследования эти должны быть закончены. Российское общество очень сложно. В нем действуют различные силы, но тем не менее для всего общества важно привлечь к ответственности тех, кто совершил эти преступления. Да, мы все время об этом говорим российским официальным лицам, но провести за них эти расследования мы не можем.
На вопросы нашего специального корреспондента в Страсбурге Данила Гальперовича отвечал генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами были редактор Ирина Лагунина и продюсер Лина Ширяева. А этот час эфира после краткого выпуска новостей продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз осудил взрывы в городе Днепропетровск на Украине, в результате которых пострадали 29 человек. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон заявила, что шокирована и обеспокоена сообщениями о взрывах и предложила Украине помощь от имени ЕС. В Мосгорсуде коллегия присяжных признала невиновным преподавателя Центральной музыкальной школы при консерватории Анатолия Рябова, обвинявшегося в педофилии. В Киеве около 4000 сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко приняли участие в марше протеста. На месте 9 человек погибли около 20... Не менее 9 человек погибли, около 20 ранены в результате взрыва в центре столицы Сирии Дамаска. По данным государственного телевидения, взрыв совершил смертник. Почти каждый четвертый трудоспособный житель Испании не имеет работы. Таковы новые данные Национального статистического института. Уровень безработицы в стране самый высокий в Европейском Союзе. Вырос за последние 3 месяца на 1,5% и достиг 24,4%. Парламент Чехии сегодня вечером выразил недоверие правительству, которое возглавляет Петр Нечас. Из присутствующих на заседании 198 депутатов 105 проголосовали за продолжение работы нынешнего состава правительства, против 93. Президент Румынии Траян Бесеску сегодня назначил новым премьер-министром председателя социал-демократической партии 40-летнего Виктора Понту. Сбежавший из-под домашнего ареста в Китае, известный правозащитник и диссидент Чен Гуанчен обнародовал свое видеообращение к китайскому премьеру Веню Цзябао.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Тарифы на газ в России в следующем году вырастут на 15%. МВФ договорился почти о двукратном увеличении своих резервов. Что страны-доноры получат взамен? Чистая прибыль «АвтоВАЗа» в первом квартале снизилась почти в 9 раз на фоне падения спроса на его продукцию. Дмитрий Медведев подвел итоги своего президентства и представил программу работы на посту премьера. В России готовится реформа территориального управления. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и автор программы Иван Трифилов. Согласно постановлению правительства России, в 2013 году тарифы на газ для всех категорий потребителей будут повышены в среднем на 15% с начала июля. Такую же индексацию планируется провести и в году текущем. Однако «Газпром» предлагает согласиться еще с одним повышением цен для всех клиентов, за исключением населения и предприятий ЖКХ, на 26,3% с 1 октября. Решение по этому поводу российские власти пока так и не приняли. Повторную индексацию тарифов концерн мотивирует необходимостью компенсировать свои потери от повышения в нынешнем году налога на добычу полезных ископаемых. Их объем с учетом июльского подорожания топлива он оценивает на уровне 64 миллиардов рублей. Насколько состоятельна такая реакция «Газпрома» на повышение налоговой нагрузки, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Дело все в том, что на протяжении 5 лет этот налог на добычу полезных ископаемых для природного газа вообще не повышался. А на нефтяников он повышался регулярно. И для того, чтобы как компенсировать хотя бы частично этот разрыв, правительство приняло решение на 61% повысить единообразно налог на природный газ для «Газпрома», а затем в течение нескольких лет повышать его на более низкие величины, но так, чтобы хотя бы компенсировать этот разрыв. Действительно, если посмотреть по стоимости нефти и газа, по их, в общем, теплотворной способности, то налог на газовую отрасль получается, ну, примерно 30% от налогов, которые идут на нефтяные компании.
Таким образом, по словам Михаила Крутихина, аргументы «Газпрома» в пользу дополнительной индексации тарифов на газ в текущем году никак нельзя признать обоснованными.
Я думаю, что требование нисколько несправедливо, поскольку компания, в принципе, таким образом пытается компенсировать некоммерческие издержки свои. Ну, давайте посмотрим. Например, сейчас компания заставляет уже с конца этого года запускать проект «Южный поток». Морская часть – 10 миллиардов долларов, наземная часть – 6,5 миллиардов долларов. Совсем недавно сдали в эксплуатацию дальневосточный газопровод, который тоже обошелся сейчас не менее чем в 10 миллиардов. Долларов. Но там с одного конца газа нет, с другого конца контрактов с Китаем. Поэтому труба фактически пустая. Вот на решение таких задач, которые никак компании денег не прибавляют, а только заставляют ее все больше и больше расходовать, и идут основные капиталовложения «Газпрома». И для того, чтобы каким-то образом это компенсировать, естественно, надо с кого-то слупить деньги. Но в конце концов пострадает, естественно, потребитель.
Если правительство России согласится с предложениями «Газпрома» о дополнительном повышении цен на газ, то его стоимость внутри страны увеличится примерно на 45% к нынешнему уровню, примерно до 137 долларов по текущему курсу. Новые цены на газ, по мнению экспертов, наиболее сильно ударят по электроэнергетическим компаниям, сдерживавших свои тарифы перед парламентскими и президентскими выборами, а потому уже сегодня работающих на грани рентабельности. Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Если говорить про генерацию, есть, скажем так, надежда, что генераторы смогут компенсировать растущие цены на газ посредством свободных цен на электроэнергию. Здесь, безусловно, есть оговорка, только при условии, что государство не будет каким-то образом влиять на ситуацию на свободном рынке, как это было, например, в январе-феврале этого года, когда государство фактически заморозило цены на рынке на сутки вперед, в угоду, так сказать, предстоящим президентским выборам. Если все-таки рынок будет функционировать по своим правилам, то, безусловно, отреагирует адекватным ростом цены на электроэнергию, именно адекватным ростом по отношению планируемому дополнительному повышению цен на газ.
Однако конечные энерготарифы, как напоминает Александр Корнилов, складываются не только из цен производителей электроэнергии, но и из стоимости услуг сетевых компаний. Именно для них дополнительное повышение цен на газ, по его словам, может оказаться наиболее болезненным.
Если говорить про сетевиков, то здесь, безусловно, встает следующая проблема. Если государство не планирует каким-то образом пересматривать тот темп роста тарифов для конечного потребителя, который запланирован с 1 июля, то в этой ситуации, безусловно, сетевики оказываются в проигрыше, потому что наверняка для того, чтобы сдержать рост конечного тарифа, необходимо адекватным образом снизить тариф для сетевых компаний. В противном случае будет иметь место ситуация, когда растет генерирующий компонент в конечном тарифе, но при этом, если сетевая компонента на остается как минимум той же самой, то, безусловно, это влечет к серьезному повышению конечного тарифа.
Пока в российском правительстве никак не комментируют предложение «Газпрома» о проведении повторной индексации газовых тарифов, ссылаясь на необходимость тщательных расчетов. Однако, не исключает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, они в итоге вполне могут быть поддержаны.
Я думаю, что, может быть, для вида постараются каким-то образом умерить эти запросы, но надо учитывать, что «Газпром» не самостоятельная организация. Все основные политические решения в нем принимает непосредственно Владимир Владимирович Путин.
Если правительство согласится провести еще одну индексацию тарифов на газ, то, как ожидается, стоимость электроэнергии на свободном рынке дополнительно вырастет в годовом исчислении примерно на 15%. Для населения же темпы роста цен на газ и электричество, по оценке экспертов, останутся на уровне первой июльской индексации. Дополнительный взнос России в резервы МВФ может составить более 10 миллиардов долларов, планировавшихся ранее. В целом ресурсы фонда, согласно принятому плану, вырастут почти вдвое, однако это не приведет к автоматическому усилению в нем позиций стран-доноров, рассказывает Сергей Сининский.
Нынешние относительно свободные ресурсы Международного валютного фонда, которые теоретически могут быть направлены на предотвращение разрастания тех или иных финансовых кризисов в мире, оцениваются примерно в 380-400 миллиардов долларов. Даже новый антикризисный фонд Европы больше 700 миллиардов евро, то есть более 900 миллиардов долларов. И изначально предполагалось собрать в МВФ дополнительно 600 миллиардов долларов. Однако многие страны, включая Соединенные Штаты, крупнейшего пайщика МВФ, выступили против такого расширения. Один из аргументов сводился к тому, что, коль скоро главная угроза стабильности мировой финансовой системы сегодня исходит из Европы, то европейские страны и должны принимать меры в первую очередь, рассчитывая главным образом на себя, а не на МВФ. Но какие есть расчеты независимых экспертов или самого Международного валютного фонда, а сколько ему нужно денег минимально? Наш собеседник в США, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в Калифорнии, профессор экономики Михаил Бернштам.
До последнего времени целевая установка Международного валютного фонда была собрать дополнительно к имеющимся средствам 600 миллиардов долларов. Предлог – это помощь развивающимся странам в условиях глобального кризиса. Но эти 600 миллиардов долларов, оказывается, собрать невозможно, и поэтому сейчас Кристин Лагард, руководитель Международного валютного фонда, уже заявила, что острота кризиса несколько прошла, и можно будет примириться с меньшей суммой. Но так или иначе, оценка различных экспертов, как внутри Международного валютного фонда, так и за его пределами, как раз и велась вокруг 1 триллиона долларов, то есть те 383 миллиарда, близко к 400 миллиардам, которые имеются в свободных средствах Международного валютного фонда, плюс собрать еще 600 миллиардов, получится примерно триллион. И вот эта сумма считается достаточной для того, чтобы крупные кризисы, которые могут произойти в ближайшее время, могли бы в какой-то степени быть смягчены.
МВФ – это международный паевой фонд, степень участия в управлении которым зависит от квоты той или иной страны. Она и определяет количество ее голосов при принятии решений. И, в частности, страны БРИКС неоднократно заявляли, что готовы предоставлять МВФ дополнительные средства, но если получат и дополнительные голоса.
Схема такая. Голоса зависят от денег, но деньги зависят от квоты. А квота зависит от решения Международного валютного фонда. Страна сама свою квоту увеличить не может. У каждой страны квота состоит из двух составляющих. Первая – так называемая базовая квота. А базовая квота – это примерно 5% всех средств Международного валютного фонда, поделенные на количество стран. И вот та небольшая доля, которая остается от такого деления, выдается каждой стране. После этого взвешивается, сколько должна внести каждая страна. Если она вносит $160,000, за $160,000 дается один голос. Но сколько она может внести, зависит от формулы. А формула включает размер валового внутреннего продукта страны и ее качественные оценки, такие как открытость экономики, разнообразие производства и количество международных валютных резервов.
Определив размер квоты той или иной страны, ее делят на $160,000, стоимость одного голоса, и получают общее количество ее голосов. Причем их изменения возможно лишь в ходе очередного периодического их пересмотра. И нынешний, начатый в 2010 году, уже 14-й такой пересмотр за всю почти 70-летнюю историю МВФ. Он должен завершиться к 2014 году. В частности, квота Китая, как предполагается, станет третьей по величине в общем капитале Международного валютного фонда, после квоты США, на сегодня это 16,8%, и Японии – 6,2%.
Там есть одна тонкость. Подсчет квоты голосов идет по совокупному соотношению валютного курса данной валюты, как измеряется валовый внутренний продукт, и по паритетам покупательской стоимости. И поэтому Китай, который по паритету покупательской стоимости уже является второй по размеру экономикой в мире, тем не менее, по тем расчетам, как делает это Международный валютный фонд, он будет третий по размеру экономикой в мире, и он должен занять третье место в Международном валютном фонде. Увеличится на 6% все квоты развивающихся стран, которые растут быстро. То есть тут не только страны БРИК, но и Чили, и несколько других стран, которые считаются развивающимися, но у них быстрый экономический рост, сюда, возможно, даже войдет Мексика. Поэтому в процессе таких постоянных пересмотров страны БРИК просто объединились политически и требуют для себя определенного еще дополнительного увеличения квот. И, возможно, у них это получится.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в Калифорнии профессор Михаил Бернштам.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Чистая прибыль «АвтоВАЗа» в первом квартале снизилась почти в 9 раз. Дмитрий Медведев подвел итоги своего президентства и представил программу работы на посту премьера. В России готовится реформа территориального управления. По итогам первого квартала текущего года объемы продаж российского «АвтоВАЗа», согласно опубликованной статистике самой компании, сократились на 21,5% к уровню такого же периода 2011 года. Причем в марте их спад в годовом исчислении превысил 17%. Впрочем, для экспертов такие нерадостные показатели были ожидаемыми. В минувшем году в стране действовала программа утилизации старых автомобилей, в рамках которой крупнейший в стране автопроизводитель резко увеличил продажи своей продукции, прежде всего в сегменте наиболее дешевых классических моделей, говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Основная причина снижения продаж автобазы – это, конечно же, высокая база 2011 года, в которую включались продажи автомобилей по программе утилизации. Программа утилизации прекратила свое действие в 2011 году, и сейчас то, что мы видим, это обычные коммерческие продажи автобазы, которые оказываются ниже прошлогоднего уровня. Причем, если посмотреть на продажи отдельных моделей автобазы, такие как «Лада Приора», «Лада Гранта», «Лада 4х4», то здесь мы видим, скажем так, более-менее относительно здоровую динамику. То есть прекращение программы утилизации привело к тому, что спрос на классику резко сократился, и доля этих автомобилей в продаже автоваза резко сократилась. Именно за счет этого произошло снижение общего объема продаж.
Таким образом, как отмечают эксперты, помесячная динамика продаж наиболее новых моделей автоваза является положительной. Особенно заметен рост спроса на автомобили «Лада Гранта», лишь недавно поступившие на рынок. В частности, в марте, к показателю февраля, по словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Михаила Пака, темпы роста их продаж составили 65%, что, безусловно, поправит статистику автоваза в целом.
Что касается дальнейших перспектив, то мы видим, что достаточно неплохо продаются автомобили «Гранта». Мы видим, что, по крайней мере, в марте продажи «Гранта» увеличились на 65% по отношению к февралю, то есть стабильно хороший тренд. Я думаю, что «АвтоВАЗ» пока еще не в полной мере реализует свой потенциал по продаже этих автомобилей, потому что в большей степени заинтересован в ликвидации существующего стока по той же самой «Самаре», по «Калине» и «Приоре». Именно их ликвидация стока 2011 года сейчас для компании является приоритетным. И, безусловно, я думаю, что к середине лета мы увидим, этот сток частично будет ликвидирован, и как раз на мощностях «Ижавто» будет запущена очередная линия по производству автомобилей «Гранта». Как раз за счет этого мы ожидаем, что продажи компании стабилизируются год к году и, возможно, уже будут показывать даже нулевую динамику вместо падения, то, что мы наблюдаем сейчас.
Андрей Рожков из «Метрополя» согласен с тем, что новая бюджетная модель «Лада Гранта» является на сегодня основным продуктом «АвтоВАЗа», способным улучшить производственные показатели компании уже в текущем году. И это несмотря на то, что к ее качеству по-прежнему существуют нарекания.
Я думаю, что этот автомобиль существенно может заместить выпадающие продажи классики. Действительно, есть проблемы с качеством, но, на мой взгляд, это скорее связано с более жестким менеджментом качества, которое осуществляется сейчас благодаря тому, что все-таки Renault стал уделять больше внимания производимой продукции завода. И с этим, видимо, связано меньше объем продаж «Гранта», чем, в принципе, он мог бы быть. Я думаю, что следует посмотреть на будущую динамику продаж этой модели, которая, скорее всего, будет расти более высокими темпами и вполне возможно сможет заместить сокращение продаж в классике.
На этом фоне «АвтоВАЗ» запускает производство первого автомобиля на базе французской компании Renault, владеющей блокирующим пакетом акций российского автопроизводителя. Для сборки модели, получившей название «Лада Ларгус», будет использована платформа Renault Logan. Однако, в отличие от уже известного российским потребителям автомобиля, это будет пассажирский универсал в 5- и 7-местном исполнении, а также его грузовая версия. Насколько востребованным окажется новый продукт «АвтоВАЗа» на российском рынке? Аналитик «Атона» Михаил Пак.
Безусловно, этот автомобиль, который разрабатывался на базе платформы, предоставленной компанией Renault, и, безусловно, в его основе лежит как раз база Логана, автомобиль, который нацелен, ну, больше такой, как мне кажется, на некую такую коммерческую эксплуатацию в качестве фургона, в качестве там перевозки каких-то малогабаритных грузов, и как раз заточен на тех людей, которые, например, покупали ту же самую классику и использовали ее как раз для целей перевозки там в ней каких-то мелкогабаритных грузов. Конечно же, на Ларгус она будет выше, чем тех же самых классических моделей. Если я не ошибаюсь, там она начинается от 340 тысяч рублей. Но опять же, это будет новый автомобиль с новым интерьером. Хочется надеяться, что компания «АвтоВАЗ» провела достаточно грамотное маркетинговое исследование и будет позиционировать автомобиль как полукоммерческий автомобиль, нежели как полностью пассажирский.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков. Он также прогнозирует, что новый российский автомобиль «Лада Ларгус» может занять свою нишу на внутреннем российском рынке. По планам, продажи автомобилей «Лада Ларгус» на российском рынке начнутся летом. Причем заявки на покупку этой модели дилеры «АвтоВАЗа» уже начали принимать. Однако оценить, насколько новый продукт компании сможет улучшить ее производственные показатели, как считают эксперты, можно будет не раньше осени.
Дмитрий Медведев на заседании Государственного совета России во вторник представил отчет о своей работе на посту президента страны. Кроме того, в докладе речь шла и о программе нового правительства, которое, как ожидается, будет сформировано под его же руководством. Об этом мой коллега Виталий Камышев.
Дмитрий Медведев снова говорил о том, что свобода лучше не свободы, но на этот раз добавил, что демократия больше не является бранным словом, а политическое многообразие не приведет к возвращению хаоса.
Свобода лучше, чем не свобода. Многими эти слова воспринимаются как мое политическое кредо. Повторю то, что сказал в мае 2008 года, вступая в должность президента Российской Федерации. Считаю своей важнейшей задачей развитие гражданских и экономических свобод. Больше свободы для каждого в этом была и остается моя цель.
Дмитрий Медведев убежден, что за время его президентства Россия стала более привлекательной и комфортной для жизни. А через несколько лет жизнь россиян должна стать еще лучше, ведь в результате его деятельности на посту премьера производительность труда повысится в 1,5-2 раза, не менее 5 российских университетов войдут в 100 лучших вузов мира, а главное, средняя продолжительность жизни в России через 6 лет, по расчетам Дмитрия Медведева, должна увеличиться на 4 года и достигнуть 75 лет. Дмитрий Медведев решительно выступил в защиту бизнеса.
Вмешательство государства в экономику должно быть минимально необходимым и прозрачным. Позиция правоохранительных органов должна быть беспристрастной по отношению к организациям любой из форм собственности. Практика конкурентной борьбы с использованием административного и силового ресурса должна навсегда остаться в прошлом.
Цель сегодняшнего мероприятия – продемонстрировать элитам, что Дмитрий Медведев остается крупной и влиятельной политической фигурой, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Однако эпоха правящего тандема окончательно уходит в прошлое, подчеркивает Ремезов.
У Медведева в качестве премьер-министра будет достаточно широкий карт-бланш на проведение своей политики. Поэтому на этом расширенном госсовете важно показать, что он играл решающую самостоятельную полноценную роль при формировании своей собственной правительственной команды. Всего все-таки уместнее говорить уже не о той форме думбирата, которая была до 24 сентября, а о том, что Дмитрий Медведев на какое-то время является привилегированным членом команды Владимира Путина и имеет достаточно широкую автономию. Но разница с тем, что было в течение 4 лет его президента, состоит в том, что главный политический капитал Медведева – это решение Путина о том, чтобы делегировать ему достаточное количество автономии. Все-таки в период президентства было несколько иначе. Все-таки это не будет тот тандем, который мы знали прежде, это будет некая новая конфигурация команды Путина.
Государственная Дума готова провести 8 мая дополнительное пленарное заседание, на котором может быть рассмотрена кандидатура нового председателя правительства. Об этом Интерфаксу заявил глава комитета по регламенту Нижней палаты единоросс Ильдар Габдрахманов. Владимир Путин еще до своего избрания президентом заявил, что предложит парламентариям кандидатуру Дмитрия Медведева.
После смены власти в Кремле и формирования нового правительства в России может начаться реформа территориального управления, связанная с переформатированием существующих федеральных округов. Динара Седикова продолжает.
Сотрудники Южного полпредства ожидают радикальной реформы системы федеральных округов после инаугурации Владимира Путина в мае. Одним из итогов такой реформы, по информации собеседников независимой газеты, может стать ликвидация Южного федерального округа. Сейчас в округ, столица которого располагается в Ростове-на-Дону, входят Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край, а также Республики Адыгея и Калмыкия. Возглавляет полпредство бывший генеральный прокурор Владимир Устинов. С конца мая Волгоградская, Астраханская области и Калмыкия могут быть включены в состав Приволжского федерального округа, а Ростовская область, Краснодарский край и Адыгея в состав Северокавказского. При этом столица Северокавказского округа будет перенесена из Пятигорска в Ростов-на-Дону, пишет газета. Не исключено переименование укрупненного Северокавказского в новый Южный федеральный округ. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко уверен, что кроме самих чиновников никто не заметит изменений.
Поскольку у нас понятно, чем вообще занимаются полномочные представители президента в округах, то сложно объяснить мотивацию их перекройки вот этих вот границ. Функционал полномочных представителей президента был исчерпан в тот момент, когда кончили процесс приведения законодательства регионального в соответствии с федеральным. Это в значительной степени бессмысленная структура. Была интересная задумка совмещения представителя президента и вице-премьера в лице Александра Хлопонина в Северо-Кавказском округе, но надо заметить, что, в общем-то, каких-то особых прорывов в этом регионе мы не увидели.
По мнению политологов, сохранение на посту представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина маловероятно. Официальную информацию о возможной ликвидации Южного федерального округа не комментируют. Однако в неофициальных беседах говорят не только о предстоящей организационной зачистке округа, но и об активном поиске чиновниками аппарата полпреда Владимира Устинова новых мест работы. Обсуждается и кандидатура главы МВД Рашида Нургалиева, который сможет занять пост нового руководителя Северо-Кавказского округа. Эти слухи особенно усилились, пишет «Независимая газета», после того, как генерал Нургалиев побывал 13 апреля с неофициальным визитом в Ростове-на-Дону. Политолог Евгений Минченко уверен, что назначение на пост полпреда в округах – это альтернатива формальной отставке крупного чиновника.
На мой взгляд, у нас регулярно создаются какие-то структуры, при этом кто не объясняет, зачем, собственно, они нужны. Ну, вот корпорация развития Сибири и Дальнего Востока. Отличная история. Уже нам все рассказали, сколько денег будет, какие у нее будут полномочия, какие будут возможности. Не рассказали только, что именно она будет делать, какие цели и задачи перед ней ставятся. Да, вот эти вот бюрократические инновации осуществляются, но хотелось бы, чтобы объясняли, а, собственно, зачем. В значительной степени пост полномочного представителя президента – это такой формат почетной отставки. У меня полное ощущение, что большая часть вот этих вот организационных решений, они делаются под совершенно конкретных людей. В свое время корпорация Сибири и Дальнего Востока делалась как вариант ухода Шойгу с поста министра по чрезвычайным ситуациям. Сейчас Шойгу на Московскую область, но, значит, какому-то другому уважаемому человеку, которому не найдется место в правительстве, отдадут эту самую корпорацию.
О планах освоения Сибири и Дальнего Востока стало известно на прошлой неделе. Согласно оказавшейся в распоряжении газеты «Коммерсант» свежей редакции закона, инициированного Владимиром Путиным, Сибирь и Дальний Восток получат чрезвычайно широкую автономию. Фактически станут государством в государстве. Они охватят 16 субъектов федерации, 60% российской территории с богатейшими запасами полезных ископаемых. Для управления этими землями, выведенными из подчинения федеральным региональным властям, правительство планирует создать специальную госкомпанию, которая сосредоточит в своих руках беспрецедентные хозяйственные и экономические полномочия.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Лина Ширяева и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о турецких телесериалах.
Турецкая Османская империя была сильнее, и флот, и все было сильнее. То, что Крым был полностью турецкий, что отступили только потому, что Екатерина дала какому-то султану один раз. То есть, что женщины погубили Османскую империю?
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто-то сказал нам в приобщении к материалам дела видео.
Почему у нас такое количество людей находится на зоне?
Более 40 тысяч норвежцев, держась за руки, спели популярную в Норвегии.
Я показала нам снимки, которые...
Я разговаривал с Кофи Аннаном и понял, что он также разочарован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».